Что касается опытов, то какие же лучше возможности можно для них требовать, чем те, которые представляются так называемыми современными феноменами? В 1869 году различные английские ученые приглашались лондонским диалектическим обществом оказать помощь в исследовании этих феноменов. Давайте посмотрим, что наши философы на это ответили. Профессор Гёксли написал: «У меня нет времени для таких исследований, которые сопряжены со многими хлопотами, если они не такие, какие мне известны, и ведут к неприятностям. Я не интересуюсь этим предметом, даже если феномены подлинные, они меня не интересуют». Джордж Льюис мудро выразился в следующем изречении: «Когда какой-нибудь человек говорит, что феномены производятся неизвестными физическими законами, он тем самым заявляет, что он знает эти законы». Профессор Тиндаль выражает сомнение в возможности получить хорошие результаты на каком-либо сеансе, где он будет присутствовать. Его присутствие, по мнению мистера Варли, приводит все в замешательство. Профессор Карпентер пишет: «Я удостоверился сам на моих личных исследованиях в том, что в то время как большое количество того, что называют проявлениями духа, является результатом умышленного обмана, а многие другие – результатом самообмана, имеются некоторые феномены, которые подлинны и должны быть рассматриваемы как неплохие предметы научного изучения. Источник этих феноменов не находится в каком-либо сообщении снаружи, но зависит от субъективного состояния индивидуума, который действует по некоторым признанным физическим законам. Процесс, которому я дал название «бессознательные работы мозга», совершает большую часть работы в производстве феноменов, известных под названием спиритуалистических. И таким образом получилось, что мир был осведомлен через орган точной науки, что бессознательная мозговая деятельность приобрела способность заставить гитары перелетать по воздуху, а мебель выкидывать различные клоунские трюки. Это все, что касается мнений английских ученых. Американцы не поступили намного лучше. В 1857 году комитет Гарвардского университета предостерегал публику против исследований по этому предмету, который разлагает нравственность и унижает разум. Далее они назвали его заразительным влиянием, которое определенно уменьшает правдивость в мужчине и чистоту в женщине. Позднее, когда профессор Роберт Хейер, великий академик, не боясь мнений своих современников, стал исследовать спиритизм и уверовал в него, его немедленно объявили невменяемым. И в 1874 году, когда одна из нью-йоркских ежедневных газет обратилась с циркулярным письмом к ведущим ученым страны, прося их заняться исследованием спиритизма, и предлагала оплатить расходы, они, подобно гостям, приглашаемым на ужин, единодушно начали извиняться и отказываться. Все же, несмотря на равнодушие Гёксли, шутливость Тиндаля и бессознательную мозговую деятельность Карпентера, многие ученые, столь же знаменитые, как они, исследовали этот неприятный предмет и, будучи побеждены неопровержимостью доказательств, сами стали новообращенными верующими в спиритизм. А другой ученый и великий писатель, хотя и не спиритуалист, дает это свое заслуживающее уважение свидетельство. Что духи умерших изредка снова посещают живых и появляются в своих прежних обиталищах, было во всех веках укоренившимся верованием во всех европейских странах, не только у сельских жителей, но и участие интеллигенции. И если человеческие свидетельские показания по такому предмету имеют какую-либо ценность, то огромная масса их имеется налицо. Они охватывают как отдаленнейшие века, так и нынешнее время, и настолько же безупречны и обширны, как доказательства по всем другим предметам. К сожалению, человеческий скептицизм – это крепость, способная не поддаваться никакому количеству свидетельских показаний. И начиная с Гёксли, наши мужи науки принимают только такие доказательства, которые их устраивают. Не больше. О, люди, позор вам! Бес с бесом нечистым. Договор нерушимо блюдут. Человек же постоянно враждует с созданием разумным. Мильтон. Потерянный рай. Чем объяснить такое расхождение во взглядах среди людей, учившихся по одним и тем же учебникам, черпавшим свои знания из одного и того же источника? Ясно, что это еще одно подтверждение старой истины, что нет двух людей, которые в точности одинаково видели бы одну и ту же вещь. Эта идея прекрасно сформулирована доктором Гартом Уилкинсоном в письме «Диалектическому обществу». «Я давно уже убедился, — говорит он, — на моем жизненном опыте в качестве пионера, исследователя нескольких ересей, которые быстро становятся правоверными верованиями, что почти все истины приемлемы для нас постольку, поскольку они свойственны нашему темпераменту, насколько они соответствуют нашим влечениям, нашей интуиции, и что дискуссии и разузнавание дают немногим больше, нежели питание темперамента». Этот глубокий наблюдатель мог бы еще добавить к своему опыту опыт Бэкона, который заметил, что малая философия склоняет человеческий ум к атеизму, а глубокая философия приближает его к религии. Профессор Карпентер превозносит прогрессивную философию наших дней, которая не игнорирует ни одного факта, каким бы странным он ни был, если он подтверждается достаточно вескими доказательствами. И все же он был первым, кто стал бы отрицать право древних на признание за ними философских и научных знаний, хотя они обоснованы на таких же достоверных показаниях, как и те, которыми пользуются в своих научных и философских работах нынешние ученые. По отделу науки возьмем в качестве примера электричество и электромагнетизм, на которых имена Франклина и Морзе так возвысились на свитке славы. Сказано, что 6 столетий до христианской эры Фалес открыл электрические свойства янтаря. И все же последние исследования Швегера в его обширных трудах по символизму вполне доказали, что все древние мифологии были обоснованы на науке натуральной философии, и также, что наиболее сокровенные свойства электричества были известны теургам самых ранних мистерий Самофракии. Диодор Сицилийский, Геродот и Санхуниафон Финикийский, древнейшие историки, говорят нам, что эти мистерии ведут свое происхождение с отдаленнейшей древности, сотни, вероятно, тысячи лет до нашего исторического периода. Одно из лучших доказательств этому мы находим на весьма замечательной картине Рауля Рошета «Античные скульптуры». На этой картине, подобно взлохмаченному пану, у всех человеческих фигур волосы торчат во всех направлениях, за исключением центральной фигуры – Каберийской Деметры, из которой эта сила исходит, и еще из одного коленопреклоненного человека. По Швейгеру эта картина, по-видимому, и представляет часть церемонии посвящения. И все же не так уж много прошло времени с тех пор, как элементарные труды по натуральной философии стали украшаться гравюрами наэлектризованных голов с поднявшимися по всем направлениям волосами под влиянием электрического тока. Швейгер доказывает, что утерянная натуральная философия древности была связана с наиболее значительными религиозными церемониями. Он наглядно показывает, причем очень убедительно, что магия составляет часть доисторических мистерий, и что величайшие феномены, так называемые чудеса, языческие, еврейские или христианские, фактически в своей основе имели сокровенные знания по физике. Всем отраслям химии, или, вернее, алхимии, каковыми знаниями обладали жрецы древности. В 11 главе, которая целиком будет посвящена удивительным достижениям древних, мы хотим продемонстрировать правдивость наших утверждений с большей полнотой. Мы покажем на основании свидетельств наиболее заслуживающих доверия классиков, что в период времени, далеко предшествовавший осаде Трои, ученые и жрецы святилищ были основательно знакомы с электричеством и даже с громоотводами. Мы сейчас добавим только несколько слов, прежде чем покончим с этой темой. Теурги до того хорошо знали малейшие свойства магнетизма, что даже не владея утерянным ключом к их тайне, а основываясь только на том, что в их время было известно об электричестве, Швегер и Энемозер оказались в состоянии установить тождественность братьев-близнецов Диоскуров с полярностью электричества и магнетизма.